Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
14.05 в столице. Радиостанция «Говорит Москва», 94.8. Микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Поток». И мы с вами в течение часа будем самые последние интересные новости обсуждать. Координаты эфира. СМСки плюс 7925888948. Телеграмм для ваших сообщений «Говорит Москобот». Смотреть можно в Телеграм-канале, в Ютуб-канале, в нашей официальной группе ВКонтакте.
Движение.
Давайте посмотрим, что с движением в Москве. Хорошее движение, всего лишь двухбальные пробки. На внутренней стороне МКАДа пробка здесь примерно от, в районе Бесединского моста. Эта пробка, наверное, начинается. И заканчивается она в районе, соответственно, Каширского шоссе. Пробка небольшая, там есть дорожно-транспортное происшествие. Еще по МКАДу отмечу пробку между Волоколамкой и Ленинградкой. На третьем транспортном кольце тормозит внешняя сторона Лефортовского тоннеля. Садовое кольцо, Бульварное кольцо, Кремлевское кольцо. Все едет хорошо.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
В конце прошлой недели Дональд Трамп повесил интригу, говорил, что в понедельник будут какие-то судьбоносные заявления по поводу России. Пока интрига держится, никаких заявлений нету, только спекуляции в прессе. Это обсудим. В российских медвузах снова выросла стоимость обучения. Будем говорить о том, а есть ли риски в росте стоимости обучения медиков для медицинской сферы в стране в целом. Потому что для кого-то это обучение становится неподъемным. После информационного выпуска мы с вами иранскую тему обсудим, потому что «Нью-Йорк Таймс» написала, что часть обогащенного урана в Иране уцелела после атак. Но и очередная демографическая инициатива, уж извините, но их снова очень много. Очередной информационный повод, и есть о чем поговорить. В России предложили ввести премию за скорость при рождении второго ребенка. Но не в смысле родить его за 3 месяца, а в смысле или за 3 часа. А в смысле, чтобы между предыдущим ребенком и последующим ребенком было не более 3 лет разницы. В «Умных парнях» у нас художественный руководитель Московского областного театра драмы и комедии, профессор ГИТИСа Михаил Чумаченко. Будем говорить про культуру отмены.
Поток. Успеем сказать главное.
Итак, пока Дональд Трамп не выступает с официальным заявлением, с официальными заявлениями выступают, например, представители американского конгресса, в частности, включенный в списки террористов-экстремистов Линдси Грэм, много делает заявлений на этот счет, но Дональд Трамп в пятницу сказал, что будет какое-то судьбоносное заявление по поводу отношений с Россией, но пока ничего нету. Аксиос, правда, пишет, что президент США намерен представить новую программу вооружения Украины. Глава американской администрации обнародовал документ на встрече с генсеком НАТО Марком Рютте в Белом доме. Как подчеркивает издание Axios, план Дональда Трампа ознаменует серьезный сдвиг в политике главы государства. Ранее он заявил, что Вашингтон направит Киеву еще некоторое количество оружия. Президент США пояснил, что речь идет о преимущественно оборонительном вооружении. Как утверждают источники издания, план Трампа может содержать пункт о возможной передаче Киеву дальнобойных ракет, которые могут достигать целей глубоко внутри территории России, включая Москву. Александр Гусев сейчас будет с нами на связи. Он доктор политических наук и профессор Российской академии наук. Должен быть с нами на связи, чуть попозже будет. Кирилл Дмитриев, кстати, высказался, глава Российского фонда прямых инвестиций. Он выразил уверенность в продолжении диалога России и Соединенных Штатов Америки. Говорит, что конструктивный диалог между державами эффективнее попыток давления. Давление, возможно, это заявление тоже посмотрит в Соединенных Штатах Америки. Но вопрос, а рассматривает ли Вашингтон отношения с Российской Федерацией с точки зрения конструктивного диалога, а не давления. Потому что если верить вот этим вот спекуляциям в прессе, есть ощущение, что Вашингтон все равно по инерции сваливается в сторону давления на Россию, и надежды о конструктивном диалоге, они как-то испаряются. Александр Анатольевич, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, а вот интересный момент. Якобы может объявить Дональд Трамп о плане поставок Киеву оружия, в том числе наступательного. Хотя с прессы пишут, что речь идет об оборонительном. Но по факту это принципиально будет какой-то новый пакет или все в рамках того, что еще обсуждалось там, в момент, например, вступления Трампа в должность. То есть, по сути, ничего нового. Просто выглядит, как будто это что-то невероятное и новое.
Ну, зная Трампа, его эпатажность, можно представлять все, что угодно, гипотетически. Но понятно, что сейчас, как заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, Россия готова к тому, что сегодня объявит Трамп. Поставки вооружений продолжаются, будут продолжаться, поэтому здесь нового ничего нет. Финансовая помощь, да, финансовая помощь киевскому режиму идет практически в тех же объемах, что было предначертано и исполнено бывшим президентом Соединенных Штатов. Поэтому здесь нет ничего нового. Не нужно, так сказать, там ждать чего-то того, что Трамп там может что-то объявить, что-то новое. Это все хорошо забытое старое.
Но вы имеете в виду, что принципиально как бы сейчас нет предпосылок для того, чтобы он объявил о поставках какого-то большого количества оружия, объявил, не знаю, нефтяное эмбарго тотальное, ну что-то такое, чтобы продемонстрировать, что он давит на Кремль.
Понимаете, ключевым словом здесь, я вот когда слушаю Трампа и анализирую его выступление, является слово «если».
Если.
Понимаете, так. Вот если Путин там не предпримет каких-то шагов в ближайшее время, то я. Понимаете, вот здесь я полагаю, что Трамп не откажется от своего правила, а он хочет играть только по своим правилам, не обращает внимания на...
А ему хочется... А смотрите, вот здесь других. Интересно, Александр Анатольевич, да. Он же говорит, там, разочарован в Кремле, его там или не слышат, или не хотят слышать что-то такое, хотя его окружение говорит несколько иные вещи. Здесь про что? Трамп хочет, чтобы конфликт завершился, но без проигрыша Украины. Трамп хочет завершить конфликт и прослыть каким-то миротворцем. Трамп хочет, чтобы конфликт завершился, но чтобы никто не подумал, что вдруг Россия одержала победу. Почему давление оказывается исключительно на Москву? Про это сделаются заявления.
Ну, отчасти это абсолютно верно. Во-первых, вот из трех положений, которые вы озвучили, первое, Трамп считает себя миротворцем. Но не случайно же господин Нетаньяху выдвинул его, номинировал на Нобелевскую премию мира. Он прям спит и видит, что ему там в декабре этого года выдадут эту премию, правда, неизвестно за что. Как и господину Обаме в 2008 году. Что касается давления на Москву, ну, это, в общем, очевидно. А что на Киев давить? За Киевом стоит Европа, он не очень хочет, я имею в виду Трампа, чтобы поставлять оружие на Украину, и очень хочет, чтобы европейцы платили. Очень хочет, чтобы европейцы платили за американское оружие. Ведь Трамп, по сути дела, небольшой политик. Он больше действительно бизнесмен, который считает...
Так получается, здесь речь идет о личной просто заинтересованности все равно в эскалации конфликта. Потому что если речь идет о том, что хочется быть миротворцем каким-то, произвести революцию в международной политике, ну тогда, извините, с одних снимаете санкции или хотя бы начинаете это делать, а другим блокируете доступ к оружию, соответственно, там, к разведданным и так далее. А то получается очень странная история. От Кремля чего-то требует, при этом Кремлю ничего не дают. Вот в чем дело.
Естественно, конечно. Но это и будет продолжаться. Для Трампа, понимаете, для Трампа Украина это не первый объект и даже, наверное, не третий. Да. Потому что сейчас, я полагаю, что он будет концентрироваться и концентрировать свои действия вокруг Китая. Не случайно же он заговорил о БРИКС, об обложении санкциями страны, которые входят в этот блок. Конгресс утвердил 500% пошлину на товары.
Да.
Да, фактически, да, зеленую улицу. Трамп пока это не вводил. Вот. Поэтому все, что касается Украина – это дело абсолютно второстепенное для него, но для него главное, он же это объявил в начале своего срока. Мы потратили 350 миллиардов долларов, а европейцы 100. Понимаете, вот ключевые слова на самом деле. Поэтому надо эти денежки вернуть. Вот и все, любыми путями. Такая задача перед ним стоит.
Интересно, это что во-первых. В Киев... Да, во-вторых, пожалуйста.
Да, а во-вторых, ну, надо учитывать еще внутриполитическую ситуацию в Соединенных Штатах. Там действительно вот это глубинное государство, Deep State, да, во главе которого фактически находятся ястребы, которые в отношении России настроены, были настроены, сейчас настроены очень агрессивно. Поэтому, конечно, они где-то стимулируют господина Трампа, хотя внутренне он это понимает. Я полагаю, что он это понимает, что с Россией жестко разговаривать достаточно сложно.
А может, все проще, Александр Анатольевич? Ну, смотрите, Келлог поехал сейчас в Киев, там обнимался с представителем офиса Зеленского. Да. Якобы говорят, что там как будто бы могут представить какой-то план восстановления Украины. Непонятно. Кто-то говорит, что могут, наоборот, начать шантаж Киева. Ну, это, знаете, как в шутке, извините, про динозавры. 50% вероятность встретить, 50% вероятность не встретить. Может быть, ли речь идет просто о личной заинтересованности в эскалации конфликта?
Личной заинтересованности Трампа?
А может быть, Келлога?
Ну, Келлог птичка большая, хотя генерал четырехзвездочный. Вряд ли он ведет какую-то свою игру, но это тоже показательно, понимаете, в тот день, когда Трамп анонсировал объявить какие-то жесткие действия в отношении Москвы, вдруг в Киеве появляется спецпосланник Трампа Келлог. Ну, здесь тоже есть, можно проводить какие-то параллели, но я не думаю, что Келлог играет какие-то свои игры, там башку отвернут очень быстро, понимаете, поэтому... Нет, я этого не допускаю.
Понятно.
Что касается позиции Трампа, ну, вот здесь, да, он все-таки так маневрирует, лавирует между жесткой позицией в отношении Москвы, Кремля и Путина и более сдержанной позицией. Вот что здесь возобладает, то сегодня мы узнаем.
Понятно. Спасибо большое, Александр Анатольевич. Вас благодарю. Александр Гусев был с нами, доктор политических наук, профессор Российской академии наук.
Говорит Москва. 94,8 FM. Поток. Успеем сказать главное.
А теперь к следующей теме мы с вами переходим. Единственное, да, несколько ваших сообщений нападало. У нас были, видимо, какие-то неполадки с... СМС-ками и телега, сейчас все починили уже. У нас украли 300 миллиардов, с процентов этой суммы финансируют терроризм с территории Украины. Украину тоже украли, говорит Владимир. Ну, проценты там, видимо, не такие все-таки большие получаются, но то, что 300 миллиардов долларов, вот вопрос, вернут или не вернут, многие уже ответили на него и в числе, в общем, людей довольно высокопоставленных. В российских медвузах снова выросла стоимость обучения по базовым программам, в том числе лечебное дело, педиатрия, стоматология, фармация. В среднем, как показал проведенный Коммерсантом мониторинг, цены выросли на 10-12%, но в некоторых университетах расценки увеличилась на 30-35%. Ректоры университетов объясняют индексацию внушительными затратами на практикоориентированную подготовку студентов, ростом цены на коммунальные платежи и зарплаты преподавателей. Миноборнауки подсчитало, что стоимость обучения в российских вузах выросла в среднем на 12%, сообщив об этом 7 июля. Но, правда, были другие подсчеты, что где-то стоимость обучения выросла на все 35%, например, или там на 23%. Вот в Сеченовском университете стоимость 6 лет обучения для зачисленных на первый курс по направлению стоматология выросло с 4,8 миллиона рублей до 5,9 миллионов рублей. Это 23%. Педиатрия, округляясь, 4 миллионов до 5 с лишним миллионов рублей. В институте Пирогова, в университете Пирогова, стоимость года обучения по специальности лечебное дело выросла с 600 тысяч до 800 тысяч на 33%. И Российский университет медицины проиндексировал расценку на стоматологии с 750 тысяч до 960 тысяч рублей. Данные по регионам тоже были представлены, например, на Урале. В Уральском государственном медицинском университете сказали, что Там лечебное дело подорожало на 18% по сравнению с прошлым годом, стоматология на 34%, тут еще про фармацию можно сказать. В Первом петербургском меди тоже имени Павлова цены выросли на 15% в год. 7373948, телефон прямого эфира. У кого знакомые, друзья поступали в медицинские институты, какая ситуация сейчас с возможностью, например, поступить на бюджет, и самое главное, стоимость обучения. Она высокая, действительно. Есть ли, например, у кого-то решение ехать в региональные вузы, потому что стоимость там, ну, объективно дешевле, чем в центровых вузах, в центральных. Другое дело, платное обучение, если вы решаете, что ваши дети пойдут на платное обучение в медицинский, то, соответственно, предполагаете ли вы, что эти деньги могут отбиться потом? Василий Власов с нами, профессор кафедры управления экономики и здравоохранения Высшей школы экономики, доктор медицинских наук. Василий Викторович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, с учетом того, что стоимость растет и растет довольно серьезно, есть ли здесь риски в росте стоимости обучения медиков для медицинской сферы в стране в целом?
Напрямую существенного риска от этого нет. Дело в том, что спрос на медицинское образование высокий, в том числе высокий спрос на платное медицинское образование. И поэтому руководители медицинских вузов считают возможным вот так повышать цену. Их вузов очень разумные люди, и они не упускают возможности получить дополнительные деньги. Это рациональное поведение с их стороны.
Рациональное. Но как быть с тем, что, скажем так, люди, которые идут на платное обучение, наверняка, естественно, считают, что они потом работать пойдут не за 3 рубля. Это понятно. Многие считают, что работать не за 3 рубля можно только в платной медицине. Не возникает ли здесь какого-то перекоса, когда, например, бюджетная сфера начинает объективно страдать от того, что бюджетных мест самих мало, а выпускники, которые учатся на платном, решают идти в платную медицину?
Здесь существует ложное противопоставление.
Пожалуйста.
В действительности и государственные, и негосударственные медицинские организации оказывают медицинскую помощь, в которой нуждаются граждане. Так что от того, что люди пойдут работать в коммерческие организации медицинские, от этого они не уходят из сферы здравоохранения. В этом смысле перекоса не должно возникнуть, как его не возникает и сейчас. Выход в коммерческие организации не очень сильно влияет на наличие специалистов в государственных организациях.
Потому что это одни и те же люди.
Если государственные организации предлагали конкурентные зарплаты и условия труда, то и тогда вообще этой проблемы бы не существовало.
Почему, с вашей точки зрения, государство не может этого предложить? Потому что, насколько я понимаю, люди, которые учатся на бюджете, они как раз потом должны будут там, в какой-то степени отработать, и здесь опасаются, что их отправят куда-нибудь далеко-далеко, будут платить эти 3 рубля, и они будут там, в общем, на таком очень невыгодном для себя положении находиться.
Боюсь, что ответ покажется вам слишком простым. Платят мало денег, потому что денег жалко.
Интересно. Денег жалко.
Да. Поэтому вместо того, чтобы предложить конкурентные зарплаты, используют различного рода принуждения. Подчеркиваю, что идея принуждения появилась только в последнее время. До этого врачам, для того, чтобы они, например, ехали работать на село, предлагали поощрительные выплаты, повышенную зарплату для того, чтобы они поехали на село. Так называемая программа «Сельский доктор». И врачи туда ехали. Но постепенно сумма, которая предлагалась для этого, оказалась недостаточной, и программа по существу потихоньку стала непривлекательной, перестала функционировать.
То есть медиков, вы считаете, недооценивают?
Нормальные механизмы существуют, они работают, только нужно, соответственно, регулирующий винтик постоянно подкручивать.
Когда вы говорите, Василий Викторович, что перекоса вот этого не возникает между платной медициной и бесплатной медициной, бюджетной, речь идет о том, что эти места, два места занимает один и тот же человек, То есть он утром работает условно в государственной больнице, а вечером во вторую смену он идет работать в платную клинику. Поэтому
это довольно распространенное явление. Mm-hmm. Это довольно распространенное явление. Но все-таки значительная часть врачей, которые переходят, начинают работать в частной медицине, они прекращают работу в государственных организациях. Но подчеркиваю, если говорить о так называемой медицине высоких технологий, то mm-hmm. этого движения практически нет, потому что значительная часть, подавляющая часть высокотехнологичной медицины сосредоточена в государственном секторе.
Я правильно понимаю, если вузы так сильно повышают стоимость услуг, они понимают, что люди будут готовы платить за не услуг, простите, а стоимость образования, они готовы будут платить за это образование?
Конечно, подчеркиваю, ректоры мыло не едят, они знают, что эта цена будет заплачена.
Цена будет заплачена. Но с вашей точки зрения, нет ли тенденции как раз вот к перекосу, когда вуз говорит, да, нам нужно на этом зарабатывать, мы понимаем, мы можем довольно серьезно повышать стоимость, и люди туда пойдут, но в итоге оказывается, что бюджетных мест очень мало, и коммерческих становится еще больше, нет?
Дело в том, что коммерческие места, они являются дополнительными к тем, которые финансируются из бюджета. То есть здесь никакого перемещения мест из бюджетных в коммерческие не существует. Другое дело, что большой набор на коммерческие места, раздувание коммерческой подготовки приводит к некоторому ухудшению подготовки на государственный счет, потому что все-таки у вузов, так же как у железнодорожных вокзалов и аэропортов, ограниченная пропускная способность, так скажем, ограниченная мощность. И вот набор большого количества платных студентов, в особенности если это происходит достаточно быстро, а он постоянно увеличивается, этот набор, то, соответственно, это сопровождается в некоторых случаях ухудшением условий подготовки. Но с этим ничего не поделаешь.
Большой спрос. А проблема спроса с платных студентов, она присутствует? Мы же понимаем, что очень часто студенты, которые учатся на платном отделении, говорят, ну я в любом случае окончу, меня не выгонят.
Вы затронули очень болезненную точку. Казалось бы, нормальным образом студенты, за которых платят родители из своего кармана, должны очень хорошо учиться, ответственно. В действительности, с самого начала появления коммерческой подготовки 25 лет назад, с самого начала создалась очень болезненная ситуация, когда платные студенты учатся очень часто, не всегда, конечно, но очень часто учатся плохо, и на все предъявляемые им требования отвечают, что я свое обязательство выполнил, я вам деньги заплатил.
Так.
А это, к сожалению, существующая ситуация, но для решения этой сложной проблемы и улучшения ситуации пока никто не придумал никакого средства.
Василий Викторович, слушатели говорят, почему у нас, сейчас найду, почему у нас не распространена система университетских льготных кредитов по образцу США для тех людей, которые хотят учиться как раз в медицинском?
Да, льготных кредитов у нас для этого нет, хотя вообще-то кредиты существуют, то есть можно взять несвязанные кредиты, использовать для целей оплаты обучения. Но, конечно, хотелось бы, чтобы это были льготные кредиты, как это происходит в странах, где люди платят за свое образование. Думаю, что это связано прежде всего с тем, что у нас по Конституции, по закону образования, все граждане имеют право на бесплатное высшее образование. И поэтому как бы у всех, как всем открыта дорога к высшему образованию бесплатно. И поэтому создавать вот этот вот механизм облегчения, расширения платного образования пока никто не собирался.
Понятно.
Но нельзя исключать, что это тоже появится когда-нибудь, и кредиты станут дешевыми. Пока мы, к сожалению, видим, что кредиты крайне дороги, но в перспективе этот механизм может появиться. Не
Спасибо.
Знаю, когда.
Василий Викторович, вас благодарю. Василий Власов был с нами, профессор кафедры управления экономики и здравоохранения Высшей школы экономики, доктор медицинских наук.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. «Поток». Успеем сказать главное.
14.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. «Нью-Йорк Таймс» пишет, что часть обогащенного урана в Иране уцелела после атак. Теперь эксперты оценивают, сколько времени потребуется Ирану для восстановления ядерной программы. «Нью-Йорк Таймс» ссылается на высокопоставленного израильского чиновника. Эта оценка была дана экспертами, которые пытаются определить, сколько времени потребуется Ирану для восстановления ядерной программы. Согласно данным газеты, подземные хранилища с обогащенным ураном, пригодным для создания ядерного оружия, частично пережили недавние удары и остаются доступными для иранских ядерных инженеров. Этот вывод был сделан после анализа последствий американо-израильской операции, которая была проведена в прошлом месяце, и она именуется как 12-дневная война. Станислав Тарасов с нами, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа. Станислав Николаевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений.
Скажите, пожалуйста, ну, чтобы оценивать, наверное, какие последствия, важно отталкиваться изначально, а на каком уровне находилась иранская ядерная программа вот до этой войны?
Ну, вы знаете, на этот счет существуют официальные и неофициальные данные. Угу. Согласно данным инспекции МАГАТЭ, в общем-то, иранская программа проразвивалась, но больше эволюционировала все же в сторону мирного атома. Но после того, как на МАГАТЭ стали оказывать давление Штаты, ну, прежде всего Израиль, проблема стала политизироваться. Иран обвинили в том плане, что он вступил на путь создания ядерного оружия. Угу. В то же время Иран то же самое, ведя сложные закулисные переговоры со Штатами. Конечно, в общем-то, мне кажется, перегнул, в общем-то, свои утверждения, что в случае чего они все же будут заниматься проблемой военного атома. Хотя официально лидер Хомейни, духовный лидер, заявлял, что Иран ядерное оружие не нужно. По общему мнению, Иран, в общем-то, обладает возможностями полного цикла создания ядерного оружия, но на данном этапе для того, чтобы завершить этот цикл, ему нужно еще 2-3 года. И он воздерживается, используя это как, в общем-то, аргументы для ведения переговоров. С другой стороны, мощное давление, которое оказывается на него со стороны Штатов, Европы и Израиля, вынуждает его, в общем-то, вступить на корейский, северокорейский путь. Как вам известно, что Ким Чен Ир все же создал ядерное оружие, он чувствует себя спокойно. Да, и в этом плане они рассматривают ядерное оружие как гаранта своей безопасности. Ситуация находится в подвижном состоянии, хотя в настоящий момент усилиями выдвигают спецпредставителя президента Трампа. Все же проводят закулисные переговоры с Ираном о возобновлении переговорного процесса. И посмотрим, в общем-то, что Иран согласен на какие-то условия, если только американцы раздадут максимум. Иранская, израильская разведка утверждает, что вот завтра, сегодня, через час в Иране появится ядерное оружие, но такого не происходит. Хотя, между прочим, даже после бомбардировок израильская авиация, американская авиация по ядерным объектам, сейчас выясняется, что, в общем-то, ядерная программа не уничтожена. Почему? Потому что в противном случае переговоры по ядерной тематике теряют свой смысл. О чем договариваться, если все уничтожено? Значит, американцы публично заявляют, что уничтожено все, а с другой стороны, закулисно требует уточнения деталей в переговорном процессе. Ситуация сложная, подвешенная и противоречивая.
Имеет ли вообще значение информация о том, сколько, какие объекты уцелели, насколько пострадали, для решения США или Израиля по дальнейшим ударам по Ирану?
Евгений, все дело в том, что угрозы нанесения удара по ядерным объектам Ирана звучат не вчера, не сегодня, а не
конечно,
на протяжении ряда лет. Конечно, Иран, в общем-то, сумел обезопасить свой ядерный объект, он ушел глубоко под землю. Не все его объекты, в общем-то, засвечены публично. И не на все объекты получили доступ инспекторы МАГАТЭ. Хотя вот на 4-м раунде переговоров, по-моему, в Риме, посольство Омана, иранская сторона заявила, что в случае подписания соглашения, если американцы откажутся от санкций, то они готовы пустить не МАГАТЭ, а инспекторов Соединенных Штатов на любые объекты, которые они укажут. Но американцы указали на те объекты, которые известны МАГАТЭ. Другие объекты неизвестны, местоположение их неизвестно. Хотя Трамп заявил, что да, конечно, Иран располагает очень секретными возможности спрятать свое так называемое оружие. В общем-то, идет тягомотина такая политика дипломатическая, и все будет зависеть от того, какие планы строят дальше американцы. На данном этапе это время перемирия, без мирного соглашения. Но, судя по тому давлению, которое оказывает Израиль, и тому, как Трамп все же прогибается, видимо, речь идет о промежуточном этапе. Военный фактор будет сниматься, и, скорее всего, будет идти разработка по дестабилизации вот этой политической ситуации в самом Иране. Почему последние события показали, что израильская разведка Моссад обладает все же очень серьезными оперативными возможностями для проведения операций на территории страны.
Но, Станислав Николаевич, с вашей точки зрения, насколько велики возможности Ирана, с учетом, опять же, да, возможности того же самого Моссада проводить операции против физиков-ядерщиков, там, связи с МАГАТЭ имеют, насколько велики возможности для действительно создания ядерного оружия? Ведь Иран все равно настаивает, что им нужен мирный атом.
Да, Иран настаивает. Но технически он сможет создать ядерное оружие, это факт.
Вот технически он это может сделать. И средства доставки тоже, соответственно.
И средства доставки, вот ракетные программы у них, против которых американцы выступают, это является средством доставки.
Есть интересный момент, Станислав Николаевич, когда говорят о том, что вот в мире много стран стали обладать ядерными наработками, соответственно, нужно менять вообще вот эту всю архитектуру ядерной безопасности, ядерного сдерживания. Почему, с вашей точки зрения, на Ближнем Востоке этот вопрос вообще не удается регулировать? Потому что в Израиле как бы вроде бы нет, а вроде бы есть ядерное оружие. Ирану они не позволяют даже ядерной программой мирного атома заниматься. Почему невозможно договориться, с вашей точки зрения? Чтобы регион был свободный.
Связано с их экспансионистскими планами. Потому что если только речь шла о равноправном диалоге и равноправном партнерстве, то Израилю вообще ядерное оружие бы не понадобилось. Они достаточно сильны интеллектуально, технически для того, чтобы выстраивать отношения на другом уровне. Но у Израиля экспансия, он считает, что те границы, которые достались ему в 1948 году, когда было принято решение о создании государства Израиля, на границе носят временный характер, и они расширяют диапазон своих действий. То, что мы с вами сейчас наблюдаем, это идет экспансия геополитического характера. Регион расшатан полностью. В зоне Израиля палестинский вопрос не решен полностью, он вообще снят. Иордания в подвижном состоянии, Сирия фрагментирована, Ирак фрагментирован, Ливия фрагментирована. Сейчас, если только начнется демонтаж Ирана, то этот процесс затронет и Турцию. Все пошло в раскардаш, понимаете? Понятно. В чем дело? И в этой ситуации возвращается к мифологии еврейских времен на великой Иудее. Все нормально, архаика воскресает, становится инструментарием в реальной политике.
Благодарю вас, Станислав Николаевич. Станислав Тарасов был с нами, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа.
Срочная новость.
Пришли подробности по поводу гибели людей после удара молнии на пляже возле водоема в Тульской области. Это произошло в Алексинском районе. Организована проверка, сообщает пресс-служба управления СК по региону. Ведомство дало комментарий, что по факту гибели людей в результате удара молнии проводятся эти проверки. А в настоящее время осматривается место происшествия. Ранее писали, что там... В этом районе погибли люди, находились в воде во время удара молнии. Это произошло, соответственно, во время грозы. И среди погибших есть, по информации прессы, есть ребенок. И в итоге 3 человека погибли и 3 пострадали.
Внимание! Говорит Москва!
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
В России предложили ввести премию за скорость при рождении второго ребенка. Нужно удваивать мат-капитал при быстром появлении второго ребенка. Если удвоить мат-капитал, когда второй ребенок рождается в течение 3 лет после первого, можно простимулировать улучшение рождаемости. В этом уверен председатель комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Сергей Рыбальченко. И он предлагает это сделать. Говорит, что у молодой семьи уменьшается мотивация для рождения следующих детей, потому что большая часть мат-капитала платится уже при рождении первого ребенка. Также собеседник отметил, что чем больше детей в семье, тем сложнее, ведь первый ребенок долгожданный, семья справляется с обязанностями, тогда как со вторым уже становится сложнее, и с третьим необходимо очень серьезно помогать. А Виктория Леденева с нами, главный научный сотрудник А, будет сейчас с нами на связи, да, главный научный сотрудник Института демографических исследований РАН, доктор социологических наук. Ну, инициатива, конечно, интересная в плане того, что у нас и мат-капитал платится на первого ребенка и на второго ребенка. Ну, на последующего имеется в виду. И какое принципиальное значение имеет разница между ними, там, 3 года, 1 год, 5 лет или 7 лет? Все равно платится этот мат-капитал. Собеседник агентства говорит, что чем больше детей в семье, тем сложнее получается, но считает, что можно простимулировать семью тем, чтобы сказать, если родите побыстрее, тогда, в общем, и денег еще получите. 7373-948 – это телефон прямого эфира. Сработает ли это простая арифметика? И насколько, с вашей точки зрения, в принципе, уместно превращать вопросы, проблематику демографии в какие-то соревнования? Быстрее, выше, сильнее. Женщины выходят на старт, и им говорят, побежишь побыстрее, 1000 рублей, ну, условно, 1000 рублей получишь, побежишь еще побыстрее, 5000 получишь, ну, как-то так выходит. А Виктория Леденева с нами сейчас на связи. Виктория Юрьевна, здравствуйте. Алло.
Алло, да.
Да. Угу. Виктория Юрьевна, интересный момент. С вашей точки зрения, насколько уместно, в принципе, встраивать какой-то ценз современной вопросы стимулирования рождаемости? Хотя же у нас из-за второго ребенка и так полагается мат-капитал.
Вы знаете, я думаю, что, наверное, все-таки эффект будет от этой инициативы, но он будет достаточно краткосрочный. Потому что это так же, как примерно было с материнским капиталом, когда в 2007 году его ввели, у нас немножко повысилась рождаемость, но потом опять пошел спад. Угу. Поэтому сама логика этого предложения, она понятна. Все-таки у нас ключевым резервом рождаемости являются именно вторые дети. И получается, что действительно, кто первые роды прошел, те, в общем-то, планируют второго ребенка, готовы на него. Но я думаю, что эта мера, она просто, может быть, ускорит рождаемость второго ребенка.
В чем она может ускорить, если человек и так получит мат-капитал, но родила она через 5 лет, она же все равно получит.
Нет, я так понимаю, что здесь речь идет о том, что сумма
его будут удваивать.
Да. И вот пока государство примет такое решение, люди, может быть, будут торопиться родить второго ребенка, пока есть такие суммы. Ага. Но просто, да. Вы понимаете, вопрос в том, что я думаю, что в целом рождаемость от этого не увеличится. То есть те, кто и так планировали второго ребенка, они его и так родят, только быстрее, там, в ближайшие год-два. А в целом на третьего, четвертого они не пойдут. И если мы говорим, что это мера, которая будет способствовать вообще увеличению рождаемости и увеличению демографических показателей, то я думаю, что нет. Это не тот вариант, который нужно нам использовать.
Виктория Юрьевна, это просто будет краткосрочно. Немного смущает, когда говорят, что надо вот здесь и сейчас, но не ставится вообще во внимание факт самочувствия женщины. То есть ей предлагаются, давайте быстрее-быстрее, а сам факт, что организм при лучших сценариях восстанавливается там в течение 2-3 лет, психика адаптируется в течение долгого периода времени, плюс, ну, вот там вопросы, конечно, социальной инфраструктуры для этих детей. И в итоге это как будто бы выносится за скобки и говорится, вот сейчас мы дадим, там, я не знаю, должны были дать 250, условно, 1000 рублей, дадим 500, и тогда они побегут рожать.
Я абсолютно согласна с вами, я как раз и хотела об этом сказать, что для того, чтобы повышать рождаемость в стране, это комплекс проблем. Здесь нужно и вопросы детских садов и яслей, и потом помощь матери. Потому что вот представьте два маленьких ребенка, да, ну, я думаю, что...
Я представляю одного пока.
Да. Что такое два маленьких ребенка, которые... Это вот самый возраст, очень интенсивный, который требуется особое внимание к таким детям, пока там лет 5 им не исполнится, нужно будет. Поэтому государство, если государство хочет, чтобы вот таким образом женщины рожали детей, значит, они должны думать о том, как помочь вот именно в этой ситуации. Может быть, няни, может быть, говорю, там, детские сады, понимаете, вот. Просто это только часть, может быть, всей общей системы, инфраструктуры, и действительно и медицинское обслуживание тогда должно быть совершенно другое отношение к этим женщинам. Вот об этом надо думать.
Но почему, с вашей точки зрения, как будто бы уходит за скобки, или это сознательно не замечается, или считается, что это не имеет значения? Потому что по факту получается в сухом остатке важно для государственных, для государевых людей, важно, чтобы сами родили. То есть факт рождаемости, а про родительство, про сопровождение родителей, здесь как будто бы речи не идет, потому что оно само вроде бы сложится.
Я, ну, вот еще раз говорю, я с вами согласна, да. То есть вот репродуктивные установки нужно повысить, вот это стимулирование. На самом деле абсолютно правильно. А что такое родительство, да, брачно-семейные отношения, как потом выстраивать, понимаете, вот эти проблемы бытовые, жилье, вот у нас же сейчас все, квартирки-то маленькие, как в таких квартирках рожать детей? Давайте будем помогать, чтобы семья расширялась хотя бы, да, отдельно там комнаты были детям.
Наши слушатели говорят, что почему речь только о женщинах, у нас вроде бы не матриархат, но речь идет о материнском капитале, и в конце концов все равно решение, ну, как бы объективно за женщиной остается. Это не хорошо, не плохо, это просто факт.
По факту. Да, да, действительно, да, женщины рассчитывают все риски, и свои риски в том числе. И, ну, понятно, что поддержка мужчины здесь должна быть обязательно, как мужа, как отца. Вот. Но, конечно, все равно решение принимает женщина.
А какие, с вашей точки зрения, если вырабатывать вообще большую систему по демографии в целом, не по рождаемости, а именно по демографии, чей опыт вы бы взяли за образец? Есть ли такой?
Ну, вы знаете, сложный вопрос. Так, сходу, честно, не готова ответить, какой опыт. Вы имеете в виду стран каких?
Да, стран каких, да.
Ну, не знаю, даже, знаете, не готова так сходу ответить.
Нету опыт, пока такого. Говоря,
да. Потому что, мне кажется, здесь тоже, может быть, опыт стран надо брать, которые традиционно нацелены на высокую рождаемость. Тут даже можно и не опыт стран, а опыт наших республик Северного Кавказа. Там высокая рождаемость, там Тыва, допустим, да, у них тоже высокие показатели. То есть здесь, наверное, у них вот просто традиционно ценность детей заложена, так сказать, в традиции этих народов. Вот. И, наверное, здесь, может быть, вопрос там инфраструктуры, вопрос какого-то обеспечения.
Но логично ли как раз брать это за образец, с учетом того, что, ну, как бы, хорошо, культурное, общественное развитие, оно, скажем так, стоит ли на это равняться? Вот в чем дело. Потому что этих женщин тоже объективно не спрашивали в силу культурных особенностей, а родили бы они при прочих равных пятерых детей. Но это тоже объективно.
Ну, вы знаете, очень сложно. Здесь комплекс проблем, потому что вот я даже сейчас вы спросили, я подумала про Китай, у которого долгое время была программа «Одна семья, один ребенок». А сейчас они уже не на первом месте по численности населения. У нас на первом месте Индия. И Китай уже отменили эту программу, уже наоборот призывает к рождению там вторых, третьих детей. Они не рожают. Понимаете, они почувствовали, что как это удобно, когда всего один ребенок, он всем обеспечен, и семья живет достаточно обеспечена. А второй, третий ребенок, это уже, конечно, понижение социального статуса, на самом деле. Ну, особенно вот в условиях таких достаточно сложных и геополитических, ну, я имею в виду теперь в России уже. Вот, вот все это надо учитывать. А потом, конечно, родители думают о будущем своих детей. Это тоже очень важно, чтобы была стабильность, чтобы были перспективы в будущем и в плане образования и так далее.
Понятно. Спасибо поэтому, большое, кажется, Виктория вот Юрьевна. Вас благодарю. Виктория Леденева была с нами. Она главный научный сотрудник Института демографических исследований РАН, доктор социологических наук. Итак, премия за скорость при рождении второго ребенка. С вашей точки зрения, пошли бы вы на это? Вам говорят, удвоим мат-капитал, если родите в течение 3 лет после первого. Не использовали мат-капитал, штука примерно бесполезная. Валерий говорит, вместо мат-капитала сработала бы ежемесячная выплата, на мой взгляд. Отец двоих детей, говорит Валерий. Ну хорошо, а кружки оплачивать? Допустим, вы не хотите покупать квартиру с вот этой долей, которая с мат-капиталом. А кружки? Почему их-то не надо? Нельзя ими этой выплатой пользоваться для погашения кружков? Можно же? Еще так, а если мужчина против 724-й? Против чего 724-й? В смысле, что прожала женщина? Тогда честно женщине об этом надо сказать и провести определенные манипуляции, чтобы женщина не забеременела. Ну, при этом провести эти манипуляции самому мужчине. Но перед этим честно сказать женщине, что он детей больше не хочет. И тогда решение за ней. Соглашается она ли с этим? Или же вы, например, не мешаете этой женщине искать какого-то другого мужа, который согласен будет с ней родить столько детей, сколько она захочет. Здравствуйте, слушаю вас. Алло.
Алло, добрый день.
Здравствуйте.
Вы знаете, я вот хочу... Вы извините, мне, конечно, немало лет... Вот хочу поделиться просто. Мы жили, вы, наверное, знаете, станция Леонозова.
Да.
Это же недалеко, от Речного минут, наверное, 20-25.
Так. Автобус.
И вот, вы знаете, дома были близко к станции. И вот выходили люди, спали на улице с всеми семьями.
Так.
Сквер был очень большой. Но дело, ладно, не в этом. А вот говорят сейчас, как же так, двое детей, как можно справляться? Вы знаете,
да.
Мы жили, у всех были комнаты раньше, стандартные дома.
Так.
Они были очень хорошие.
Ага.
Такие прям деревянные, но очень приличные дома. И вот у каждого была, вот у нас, например, было 17 метров комнаты, у мамы было трое нас.
Так.
У соседей трое, у другой пятеро.
Так.
И у третьей, как я сейчас помню, Антонина Ивановна.
Сейчас вы в квартире живете?
Сейчас?
Да.
Да.
Вы в квартире живете? Вопрос тогда. А? Хорошо. При прочих равных вы бы сейчас в комнате родили бы? Остались бы в комнате одной с тремя детьми?
Нет, ну вот смотрите, вот у соседей, у соседки было 10 детей.
Я про вас
и
говорю.
И комната была так. 10 метров.
Так, и что?
И она очень приличная женщина, не то, что она там какая-то, муж у нее работал, а она...
Вы к чему ведете? К чему ведете? То, что сейчас женщина не хочет рожать 10 детей.
Потому что сейчас, вы знаете, вы извините, вот сейчас будут, например, даже миллион за каждого ребенка,
да.
Или 5 миллионов. Кто не хочет, он все равно не будет рожать.
Это понятно. Естественно, это понятно. Но когда-то, извините, в те времена, которые вы сейчас описываете, при всем уважении, аборт считался методом контрацепции. Спросите у этих женщин, по прошествии, вот время прошло, при прочих равных, в 10-метровой комнате, в 17-метровой комнате, родили бы они 10 детей? У этих женщин никто не спрашивает. А ставить вину современным женщинам, что они не готовы рожать 5 детей в 30-метровой квартире, неправильно. Потому что логично, когда человек хочет улучшения жилищных условий, когда человек хочет комфорта. Это не означает, что если он хочет комфорта, он не хочет детей. Он хочет адекватных условий. И это тоже нормально. Потому что то, что сейчас люди имеют квартиры, а когда-то начинали с бараков, у них сейчас есть квартира именно потому, что родители не мирились с тем, что они жили в бараке. Стояли в очереди, работали, там, выпрашивали эти квартиры, потому что было объективно тяжело, и никто бы не хотел такой тяжелой жизни для тех детей, которые родились в этих семьях. В 10 квадратных метрах 10 детей. Вот просто уходят почему-то из внимания, никто не спрашивает у этих женщин, а как им было на самом деле? Конечно, они этих детей растили. А что, их топить, как котят, этих детей, если она родила их? Ну, извините. Ну, нет, конечно. Конечно, было тяжело. И, естественно, они их воспитывали. Но хотели бы они такого же повторения? Скорее всего, эта женщина всем своим 10 детям говорила, учитесь, работайте, зарабатывайте и покупайте себе квартиры отдельные. Потому что в этом и заключается, ну, как бы, эволюция человеческого общества, разве нет? А, так что хорошо жили, как огурцы в бочке. Дети – это труд, но это и счастье. Надо людям идеологию семьи менять и понимание счастья, а деньги сами по себе не помогут, хотя это и важно. Это правда, Валерий, это действительно. Но сам факт какой, что рождаются дети, и это заставляет человека крутиться. Потому что если ему одному было достаточно студии в 18 квадратных метров, где он приходил только ночевать, то, естественно, когда он семью заводит, в общем, фраза «Исмил Имраев в шалаше, и там же дети», она объективно уже не работает. Новости мы продолжим.